Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Задержанным по делу об избиении в Москве Заура Тутова предъявлено обвинение. В Белоруссии будет досрочно освобожден из заключения Михаил Маринич. На Украине приостановлена публикация результатов недавних выборов. Прокуратура Москвы предъявила обвинение трем подозреваемым в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Главный обвиняемый, 24-летний Станислав Новохадский, признал вину. Имена двух других не сообщаются. Драка, в которой пострадал известный артист, произошла 1 апреля. По словам Тутова, нападавшие выкрикивали националистические лозунги. В ходе расследования были задержаны три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение вреда здоровью по мотивам национальной ненависти». Мосгорсуд отклонил жалобу общественной организации «Открытая Россия», признав законным решение Басманного суда об аресте ее счетов. Прокуратура настаивает на том, что денежные средства, находящиеся на счетах «Открытой России», были нажиты незаконно Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, а потому арест денежных средств был необходим для обеспечения прав потерпевших. Адвокат «Открытой России» Борис Замай так прокомментировал решение Мосгорсуда.
«Открытая Россия попала под раздачу просто. Они с таким же успехом могли бы, как угодно, другую организацию, которая финансируется. Дальше они могут с таким же успехом по этой логике, вот детский дом, который Ходорковский содержал, они по этой логике могут прекратить его. У них цель одна. Ходорковский должен быть стерт с лица земли. Не было его никогда и не будет. И не было такого».
Сказал адвокат «Открытой России» Борис Замай. Адвокаты намерены обжаловать решение Мосгорсуда. Иски будут поданы в Конституционный суд России и Европейский суд по правам человека. Один из лидеров белорусской оппозиции, бывший министр Михаил Маринич, будет освобожден условно-досрочно после 2 лет заключения. Как сообщили в МВД Белоруссии, Маринич будет освобожден в ближайшие дни. До окончания срока заключения ему оставалось около 1,5 лет. Маринича обвинили в хищении имущества возглавляемой им организации «Деловая инициатива». Высший административный суд Украины на основании иска блока Натальи Ветренко «Народная оппозиция» приостановил публикацию результатов выборов в Верховную Раду в официальной печати, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
До 15 апреля итоги парламентских выборов должны были опубликовать газеты «Урядовый курьер» и «Голос Украины». Только после этой формальной процедуры они будут считаться вступившими в силу. 10 апреля Центр избирком Украины подвел черту под выборами, назвав количество депутатских мандатов, которые получат партия регионов, блок Юлии Тимошенко, блок «Наша Украина», социалисты и коммунисты. Тем не менее, Высший административный суд согласился с доводами блока Натальи Ветренко и признал, что Центр избирком не мог объявлять официальные итоги выборов до рассмотрения всех жалоб и судебных исков участников избирательного процесса. Блоку Ветренко не хватило всего 0,07% голосов для прохождения в парламент. Уже третью неделю сторонники этого объединения проводят акции протеста. Сначала оппозиционеры требовали пересчитать бюллетени. Теперь обвиняют избирательную комиссию в неправильной методике подсчета голосов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
В США продолжают обсуждать появившиеся на днях в прессе сообщения о том, что американское руководство всерьез рассматривает планы нанесения удара по Ирану. Отвечая на вопрос на эту тему, прозвучавший на брифинге для журналистов в Вашингтоне, министр обороны США Дональд Рамсфельд сказал:
«В нашем ведомстве имеется множество, я даже точно не знаю сколько, планов на разные случаи. Но последнее, что я мог бы сделать, это начать рассказывать вам или каким-либо еще представителям прессы из любого уголка мира, при каких условиях мы активизируем тот или иной план или же не делаем этого. Это просто нецелесообразно».
Это был Дональд Рамсфельд. Романо Проди, лидер левоцентристской коалиции, победивший на парламентских выборах в Италии, заявил, что в ближайшие дни приступает к формированию нового кабинета. Действующий премьер-министр Сильвио Берлускони, между тем, не намерен сдавать позиции. Он до сих пор не признал поражение возглавляемого им правоцентристского блока. Национальная избирательная комиссия во вторник объявила, что коалиция Проди получила большинство в обеих палатах парламента. После смещения главы парламента Литвы Артураса Паулаускаса, возглавляемая им партия социал-либералов, отозвала из правительства своих министров и руководителей комитетов с постов Сейма, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
После смещения Паулаускаса социал-либералы заявили, что утратили доверие к партнерам по коалиции и покинули ее, отозвав из правительства двух министров и своих представителей на важных постах в парламенте. Прежняя коалиция развалилась, и это привело к шаткому положению правительства. На пост его главы нацелилась партия труда, возглавляемая Виктором Успаских. Она выиграла последние парламентские выборы, но до последнего момента была лишена возможности серьезно влиять на принятие решений. Социал-демократы стремятся сохранить пост премьер-министра за своим лидером Альгирдасом Бразаускасом. На переправе не меняют, говорят они, имея в виду, что Литва как раз сейчас должна решить стратегические вопросы вступления в зону евро и дальнейшая судьба нефтеперерабатывающего комбината «Мажейки-Нафта». В этой связи президент Литвы Валдис Адамкус призвал партии прекратить политические игры, быть ответственными в столь важный для республики момент. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В Туркмении выпущен из психиатрической клиники диссидент Гурбандурды Дурдыкулиев. В 2004 году он был отправлен в психбольницу после того, как направил президенту Туркмении Сапармурату Ниязову письмо с просьбой дать разрешение провести демонстрацию протеста против политики правительства. В интервью туркменской редакции «Радио Свобода» он сказал:
«Они поместили меня туда, чтобы сделать из меня сумасшедшего. Меня держали вместе с душевнобольными и преступниками. Среди них были, например, люди, которые искалечили собственных жен или убили своих близких. Меня содержали вместе с ними, чтобы свести с ума. Это продолжалось 2 года и 2 месяца. Потом медицинская комиссия подтвердила, что я психически нормален».
Это был голос туркменского диссидента. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Задержанным по делу об избиении в Москве Заура Тутова предъявлено обвинение. В Белоруссии будет досрочно освобожден из заключения Михаил Маринич.
Радиослушатели.
Российские дачники, владельцы соток, оказались в эпицентре реформ, и последствия этих реформ они уже начинают ощущать. Кроме принятого в Госдуме в первом чтении закона о так называемой дачной амнистии, правительством подготовлены еще 2 закона о кадастровом учете и о землеустройстве. Кроме того, в самое ближайшее время в России готовится переоценка кадастровой стоимости земельных участков, что приведет к росту налога на землю. И, наконец, 5 апреля Госдума приняла в третьем чтении водный кодекс. И сегодня в третий раз тоже. Как изменит жизнь российских садоводов, владельцев соток, дачников, которым в той или иной степени можно отнести до 90 миллионов человек эти реформы. Что их ожидает? Об этом и многом другом мы поговорим сегодня. Нашим радиослушателям мы предлагаем принять участие в нашей беседе и задать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде «Радио Свобода». Василий Иванович, закон, который в народе получил название «дачная амнистия», его официальное название очень длинное, а сокращенное — «об оформлении права на недвижимое имущество, используемое для удовлетворения жилых и бытовых нужд», он был принят в первом чтении в Госдуме, уже вызвал много споров. А зачем и для чего создан этот закон?
Ну, я считаю, что это прямые последствия, будем так говорить, волевого решения президента. Ведь, вот, Виктор, обратите внимание, 4 года... проходят замечательные пресс-конференции, встреча с народом, как мы говорим, прямые линии. И представляете, все 4 года президенту задают один и тот же главный вопрос. Владимир Владимирович, что будем делать с садоводами? Как вы... Невозможно жить, невозможно пользоваться землей, огромные налоги. И он постоянно к этому вопросу отвечал. Да, я дам поручение, мы рассмотрим. И, наконец, в прошлом году, как вы помните, в послании Федеральному собранию прозвучали знаменитые слова Путина о том, что олигархи зарабатывают миллиарды, живут на Канарах, а мы садоводам не можем помочь оформить их садовые участки. Там, правда, речь шла и о гаражах, ну, широкие слои населения. Действительно, мы вот эту народную массу загнали в угол, как говорится. И вот его пожелание, так сказать, стало осуществляться, притворяться в жизнь. Что мы услышали? В сентябре месяце 2005 года как раз была у нас выставка здесь, Ленэкспо. Вы знаете, полстраны приезжает в Петербург, Агрорусь. Вдруг объявление, значит, правительство сегодня приняло решение по амнистии садоводам. Ну, люди, знаете, восприяли, обрадовались, что, слава богу, времена прежние наступают, что вспомнили о людях, значит, земельная реформа. И в «Комсомолке» даны были интервью первые Фродкова, Шаронова Андрея, замминистра ГРЭФа, значит. Ну, мы обрадовались, конечно, вы понимаете, заявили, что все, простят все погрешности, потому что торопились, садоводство, знаете, как выделяли быстро, потому что оно ведь было принято под влиянием, так сказать, угрозы атомного нападения, старались рассредоточить крупные мегаполисы, в 71 году вышло это постановление знаменитое ЦК КПСС и Совета Министров о мерах по защите населения от оружия массового поражения. Вот и тогда было выдано это знаменитое решение, выделить немедленно садовые участки. Так что это была не просто Столыпинская, продолжение Столыпинской или Ленинской реформы, это была, так сказать, другая забота. Но нам повезло. Мы впервые с вами стали владельцами земли, понимаете? Но, будем так говорить, владельцы земли, как мы говорим, полудурки, понимаете? Вроде и владеем, а вроде бы и в собственности. И не в собственности, значит. И вот это, так сказать, надо было выходить из этого патового положения. Определяться все-таки землей. Во-первых, культура земледелия, 21 век. Понятно, что социальный фактор. И вот под этим давлением, так сказать, правительство вот в сентябре, как я сказал, приняло это решение о том, как упростить, как приватизировать, наконец, эти участки. Ну, и мы обрадовались, там было написано в «Комсомолке», в частности, 500 рублей обойдется примерно, Андрей Шаронов сказал. Прошел год, значит, проходит немножко времени, вот буквально две недели назад, 24 марта, комментарий газеты «Коммерсант». Я так ссылаюсь, извините. Значит, она первая дала эту оценку, что Дума получила проект поправок правительства в ряд законов, которые упрощают жизнь садоводам, землевладельцам России. И «Коммерсант» дает оценку, мнение самих депутатов. Конечно, поправки бестолковые. Вот оценка, можно дальше не говорить. Поправки бестолковые, но мы решили, депутаты Госдумы говорят, мы решили все-таки его принять их за основу, провести первое чтение, а в ходе вторых чтений устранить эти вот якобы, что сумеем, устранить эти недостатки. Поэтому мы сегодня, конечно, грубо говоря, есть такое народное выражение, взбеленились, понимаете, садоводы, землевладельцы, потому что, когда мы получили все субъекты федерации, в том числе и в Петербурге, губернатор города Валентина Ивановна Матвиенко получила проект этих поправок, и она мне их передала, как начальнику управления садоводства, как садоводу, значит, главному России, говорит, Василий Иванович, посмотри, дай мне предложение. Там нечего было смотреть. Я вот убедился, что оно действительно бестолковое. Одна вода. Но скажу честно, объективно, один пункт меня обрадовал, значит, один пункт из 50 страниц этих поправок, значит, что земли общего пользования передавать садоводческим товариществам бесплатно. У нас умудрились Колпащика, вот здесь в Кировском районе Ленинградской области, деньги брать садоводов за земли общего пользования. Кое-кто начал уже торговать, понимаете? Мы уже 4 года ведь оформляем. И вот, Виктор, представьте, за 4 года после принятия закона о земельном кадастре в 2001 году у нас приватизировали, то есть оформили, привели в собственность или в нормальное состояние, получили свидетельство, настоящее свидетельство, цивилизованное, европейское, о том, что я являюсь собственником земли, только 10%. Неимоверные поборы, неимоверные нравственные страдания. Ветеран войны, пенсионер, 86 лет, блокадница, едет в Выборг не один раз, а 50 раз, чтобы там в Выборге выстоять очереди, а у него садоводство за 50 километров, в Выборгском районе. И она едет в земельную палату, в регистрационную. Ну, понимаете меня, о чем идет. Это издевательство над людьми. Почему мы обрадовались словам нашего президента, что хватит над людьми издеваться? И вот мы сегодня получили такой итог. Шаронов и Михаил Ефимович Фродков пообещали амнистию упростить. Во-первых, некорректно. Значит, какая амнистия? Мы что, преступники? Само государство виновато. И сегодня, вы знаете, я сделал главный вывод. Ну, все-таки я обращаюсь с депутатами Госдумы, постоянно к ним обращаюсь, там, с Николаем Харитоновым. Мы вот круг этих людей, Плотников Владимир Николаевич, лидер аграрной партии, значит, пришли к выводу, что вообще-то, это же там ученые, мы большой круг Харитонов привлекал, мы в Думе были слушания о ходе выполнения закона о садоводах. Оказывается, всю эту работу, нормальную работу, должно было сделать в начале государства, подготовить размежевание земель, эти земли федерального значения, это муниципального, эти субъекты федерации, понимаете, да? И сделать кадастровую оценку. А потом передать, вот, Василий Иванович, вам ваши 6 соток, заплатите 500 рублей там за регистрацию. Вот как надо делать в нормальном человеческом государстве. Сделали все наоборот. Решили за счет народа, ну, видимо, там, я думаю, товарищ Греф и товарищ Кудрин решили, как всегда, сэкономить на людях, значит, на ком? На людях решили сэкономить. Давайте за счет людей сделаем кадастровые работы. Вот результат сегодняшней бури, которая вот возникла у садоводов, в частности, не только Петербурга, а всей страны. Мы оказались все в одной лодке, как говорится.
Спасибо, Василий Иванович, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. 45-ю годовщину полета Юрия Гагарина, об успехах и просчетах советской и мировой космонавтики. Говорим с журналистом Владимиром Губаревым, другом Гагарина, одним из крупнейших знатоков космической темы. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзунков. В эфире «Время гостей». Сегодня в студии «Радио Свобода» в гостях председатель Союза садоводов России Василий Захарьящев. Василий Иванович, ну вот, если так разобраться, надо ли проводить приватизацию вот тем владельцам, к примеру, 60 соток земли, которые они никогда продавать не хотели и не собираются?
Вы правы, хороший очень вопрос. Действительно, в законах, ни в одном законе такой нужды и необходимости не было. Но давай, Виктор, вот разберемся. Значит, я с семьей пахал 20 лет, грунт возил, строил там, значит, сажал, и вот бросил просто так его, эту землю. Это ведь социальное накопление. Вот та же бабушка, которая 86 лет, ветеран войны и блокадница, если бы она сегодня могла бы продать свой участок, она бы говорит: Василий Иванович, я бы это сделала. Но я, говорит, не могу, потому что нотариусы и органы не берут у меня за основу эти документы. То есть свидетельство, которое в свое время во времена Ельцина было выдано о бессрочном пользовании на землю, оно не является законным документом, значит, для того, чтобы по нему могли оформить. Я удивился, вы знаете, у нас сегодня, я, слава богу, говорю, в студии нахожусь замечательная радиостанция, радиостанция «Свобода». Павел Крашенинников дает интервью в «Коммерсанте», что вот, мол, у кого есть свидетельство 93-94 года, я заявляю, что вы по ним можете полностью переоформить ваши участки. Ну, знаете, или человек оторвался от земли, или сегодня день космонавтики, он в космосе, похоже, летает, понимаете? Я бы очень хотел бы всучить товарищу Крашенинникову, господину Крашенинникову, вот это свидетельство, оно там двух цветов есть у нас, белое, розовое, неважно какое, оно, суть в нем одна, и сунуть его к нотариусу или в инвестиционную палату. Я посмотрел, как он оттуда через 5 минут или через 20 секунд вылетел бы с этой бумажкой. Как, это он, депутат Госдумы, его тоже оттуда шуранули. А что говорить о простом человеке? Да надо мной бы посмеялись. У нас прокурор Ленинградской области, Мальков, значит, замечательный человек, он не побоялся поддержать садоводов. Год назад он принял специальное решение, подпись направил в законодательное собрание Ленинградской области, чтобы прекратить издевательство над садоводами, упростить процедуру. Вы неправильно делаете, что заставляете садоводов проводить кадастровые работы. Давно земля имеет номера, там, пусть и временные, значит, давайте по ним, значит, регистрировать. Ничего подобного. Не удалось хребет сломать. Даже прокуратура, вы представляете, прокуратура, которая стоит на страже закона, и Путин их постоянно, Владимир Владимирович, призывает, давайте жестче, не только сажать преступников в тюрьму, помогайте простым людям, растолковывайте законы, продвигайте их в жизнь. Но вы видите, вот таких примеров мало. Мало таких прокуроров, как зампрокурора в области Мальков, значит, не побоялся, вынес представление в адрес Гатчинской прокуратуры, сделал представление в адрес администрации, вот. Мало таких примеров. И мы вот сегодня оказались бесправны, понимаете? Слова, ну, это фарисейство господина Крашенинникова, председателя палаты, значит, о том, что вот, так сказать, это дешевые слова, авторитет, наверное, зарабатывает, к выборам готовится. Извините, я вынужден так говорить, потому что я выражаю мнение миллионов россиян, которые сегодня оказались в таком положении. Блудствовать здесь нельзя. Надо говорить четко и не шутить с народом.
Александр из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
У меня вот какой вопрос. Все-таки, мне кажется, здесь тенденция четко просматривается, а именно, поскольку общество поляризовано, есть горстка богатых и есть класс нищих, все эти законы построены в интересах того, чтобы новориши вот, даже в плане земли, в плане кадастра, преференции получили идея-то понятна всех этих законов, в том, чтобы, основную массу оттеснить от того, что бы досталось новоришам. Мне жутко думать о том, что будут частные леса, частные луга и прочее. Что вот общество садоводства делает по поводу того, чтобы противостоять этой агрессии?
Ну, Виктор, ты хороший вопрос задал, прости меня, пожалуйста, вы задали хороший вопрос, значит, что делает Союз садоводов. Я скажу, что мы только в этом году, я пообщался с лидерами ведущих партий России, значит, и в первую очередь с Мироновым Сергеем Михайловичем, с Плотниковым Владимиром Николаевичем, с Грызловым Борисом Вячеславовичем, направил письма господину Медведеву, значит, новому толкачу, так сказать, наших реформ, национальных проектов. Извините, я так называю, потому что я направил Медведеву письмо нашего Союза садоводов, где вот то, что, Виктор, вы говорите, 17 пунктов мы изложили. Дмитрий Анатольевич, вам доверил президент, народ вас поддержал, значит, вы возглавляете национальные проекты. Посмотрите по садоводам. Значит, мы, глаз вопиющего, так сказать, в пустыне сегодня, мы обращаемся к вам, как к молодому лидеру, помогите. Вы сейчас можете протолкнуть эти вопросы, то, о чем, Виктор, вы говорите, что это важнейшая социальная платформа. Виктор, вот если взять национальную программу, значит, жилье, сегодня садоводство не имеет статуса. Валентина Ивановна Матвиенко, губернатор города, приехала в садоводство Мшинска, живет 150 тысяч человек. Значит, люди живут, умирают, женятся, как говорится там, нужна почта, нужна милиция, нужны, так сказать, все органы. Вы знаете, пенсионеры, три пенсионера управляют городом 150 тысяч человек. Там транспорт, там идет, значит, торговля. Как так можно в законе, который о местном самоуправлении, забыть половину населения страны? Это потрясающе, понимаете? Вы думаете, мы от Медведева получили от Дмитрия Анатольевича ответ? Если он так начнет и дальше работать, будет пренебрегать такими мнениями, я не знаю, он далеко не уйдет, так сказать, простите, это мнение народа. Меня члены слышат сегодня, мои садоводы, и в Пензе, и в Екатеринбурге, и в Нижнем Новгороде, в Москве. Мы не позволим, чтобы такие, так сказать, эти вещи. Нельзя забывать за большим, не видеть малого, как говорится. Мы не позволим, что, как говорят, за лесом не видно деревьев. Похоже, что вот так вот. Смотрят куда-то далеко, а народ нас не видит. Поэтому, Виктор, я думаю, что мы все-таки победим. У нас есть нормальный, хороший президент, гарант Конституции. Я верю в Путина. И вот посмотрите, в ближайшее время какие-то меры к тем чиновникам, вот которые так вот пустили на самотек, то, что я в начале нашей передачи сказал, 4 раза подряд к президенту обращается с просьбой помочь садоводам. Ну, не верю, что он оставит без внимания. Я, к сожалению, не президент. И будем вместе с вами, вот как вы, устраивать акты гражданского неповиновения, устраивать, так сказать, наши письменные обращения, работать с народом, с тем, чтобы вот таким людям, олигархам, не дать прорваться к власти, не затоптать простой народ.
А Василий Иванович, а как вообще, вот, по вашему мнению, сама концепция вот этого национальной программы развития аграрно-промышленного комплекса вам видится? Она интересна?
Вы знаете что, она у меня вызвала не просто интерес, а брезгливость вызвала. Почему я говорю откровенно и честно? Потому что есть такая русская частушка, ну, народные такие песенки небольшие, да. Приезжали ко мне свататься на гнедой кобыле, все добро забрали, а меня забыли. Когда мы посмотрели проект этой национальной программы, мы не увидели даже слова «садовод». Вы знаете, что обидно? Что сегодня садоводы и личные подсобные хозяйства производят в стране, это я привожу слова, вот ровно в 2003 году, слова в 2004, извиняюсь, слова президента страны. На пресс-конференции он назвал эти цифры. Садоводы и личные подсобные хозяйства производят 65% всей продукции, производимой в стране. 16 миллионов личных подсобных хозяйств и 20 миллионов семей вот, садоводов. Мы же никто не считает. Вы знаете, если я на своем садовом участке выращиваю почти 2000 килограмм, я мучаюсь, куда это деть, как это съесть. Тем более у метро торговать нельзя, да я не пойду к метро. Мы же с женой это все варим, парим, квасим, солим. Да мы живем, мы на Новый год открываем помидоры, огурцы, капусту. И, да каждый россиянин, это наша гордость, что у нас есть что-то достать, понимаете? Мы не умрем в случае вражеской агрессии, как говорится. Но население этой страны обезумело, вы понимаете? Полки ломятся от продуктов, но это все не наше. Вы посмотрите последний яркий пример. Что-то вдруг Михаилу Ефимовичу, значит, захотелось посетить Аргентину, ни с того ни с сего сорвался. Да потому что у нас бы мясо поднялось 2 раза, Аргентина прекратила экспорт говядины. Пришлось Михаилу Ефимовичу амбразуру закрывать собой, одним местом, как говорится. Вот почувствовали продовольственную опасность. Здесь птичий грипп, с мясом не все в порядке, а здесь еще и говядину Аргентина, значит, прекратила. Вы знаете, у него не хватит живого места, чтобы затыкать амбразуры. Не дай бог похолодает на земле немножко, на 2 градуса. Не урожай. Виктор, вы думаете, с нами будут делиться? Не поверю. Мы должны спасать сами себя. Вот оно, где написано слово «продовольственная безопасность». И люди не все еще понимают. Не только некачественное молдавское и грузинское вино, там пестициды. А если посмотреть масло растительное из Германии, а если другие продукты. Сегодня наши врачи говорят, что 80% продуктов, к сожалению, не отвечают требованиям стандартов. Нормальных, понимаете, человеческих. Что мы едим? А потом думаем, почему у нас рога выросли. Понимаете? Извините.
Николай Александрович из Петербурга, пожалуйста.
Давайте послушаем.
Звонок сорвался. Александр из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Небольшая реплика по поводу вашего выступления, особенно насчет президента Путина, которому вы доверяете. Россия за всю свою многовековую историю всегда была, остается и будет абсолютной монархией. И все, что творится в стране, всегда в стране, оно было решением только лишь одного человека. Одного человека. И все вот эти вот вещи, о которых вы говорите, это тоже решение одного человека. И никакие чиновники здесь не виноваты. Нет у нас плохих бояр, как вы говорите. Хороший царь, но бояре плохие. Это государственная политика на уровне президента. Спасибо.
Александр, я не вполне с вами согласен, так сказать. Я всю жизнь вот родился на земле. Я не знаю вашей биографии. Я понимаю, что я тоже нахожусь, но не могу избавиться, поверь, наверное, гены, что ли, от веры в хорошего царя. Но давайте так говорить, 21 век, у нас президентское правление, значит, сложилась какая-то уже плохо, бедно, значит, структура партийного, так сказать, партийной власти. И президент тихонько намекает, что следующие выборы, уже партия победившая, как сегодня в Италии, Берлускони проиграл, понимаешь, вот вы, наверное, тоже не спали ночью, ждали, кто же, или друг Путина победит, или, значит, его противник. Вы видите, Берлускони проиграл, там 1%, нескольких сотен голосов, как говорится, не хватило. Я верю все-таки в демократию и верю, говорю искренне, верю в президента. Как бы мне это ни тяжело было, потому что я не хочу поддаваться, так сказать, вот этим генам, как вера в хорошего царя. Я верю в систему, что русский народ достоин того, чтобы, так сказать, наконец-то произошел этот переворот в нашем сознании, и мы отошли от того, о чем вы говорите. Дай Бог каждому из нас нашей веры твердой.
Николай из Петербурга, пожалуйста.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я, в общем-то, согласен с предыдущим товарищем. Я только хотел еще один вопросик добавить. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, в уставе Ленобласти и в уставе города есть, ну, хоть какие-то права человека или гражданина, или вообще, скажем, как-то относящиеся к вашей проблеме. Вот как они прописаны, эти права, в уставе Ленот, в области и в городе?
Замечательный вопрос, я считаю. Николай, я искренне вас благодарю еще раз за этот вопрос. Не просто прописаны. Мне здесь не удалось, наверное, посчастливилось встретиться с Ильей Васильевичем Клебановым, полномочным представителем президента. И он собрал представителей вот наших северо-западных субъектов федерации, 7 этих округов. Делили президентскую программу, вот эту национальную программу развития АПК. Вы знаете, вот выделяют, значит, Новгородской области 25 миллионов, Пскову там 38 миллионов, Ленинградской области, значит, 110 миллионов. Я сижу, моя грудь расширяется, сердце бьется учащенно, гордость охватила. Николай, я говорю вам искренне от чистого сердца. Знаете почему? Потому что Валентина Ивановна Матвиенко, правительство города Санкт-Петербурга и депутаты нашего ЗАГСа приняли программу, которая уже работает 3-й год. По этой программе нам выделили 1 миллиард рублей. И вы сегодня приедете в Амшинскую, мы только в прошлом году, вот мы с Валентиной Ивановной ездили туда, 7 миллионов дали только на одно садоводство. А там дают 7 миллионов на республику. Вот сравните фарисейство этого национального проекта, о котором мы с Виктором сейчас, с ведущим говорили, и программа развития садоводов. Конечно, Николай, я говорю, скажу честно, этих денег мало миллиарда, потому что это рекреационная зона Петербурга, где проживает ровно половина. И вы, Николай, хорошо знаете, сейчас весна, через неделю вы не из Петербурга не выйдете. Будет очередь стоять на выезд из Петербурга. Простите, что так не могу больше занимать время на ваш вопрос, постарался кратко ответить. Есть забота о человеке, она называется «Целевая программа развития садоводства города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И Валерий Павлович Сердюков, и Валентина Ивановна Матвиенко здесь молодцы.
Спасибо, Василий Иванович. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». В этом выпуске: утечка секретной информации в США, расследование продолжается. Почему сложно судить за преступление коммунизма? Европейский союз и латвийский сахар. Книжные магазины, какие полки пустуют? Об этом в программе «Время и мир» в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагугина. Говорит Радио Свобода. Продолжение нашей передачи «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Мосгорсуд отклонил жалобу общественной организации «Открытая Россия», признав законным решение Басманного суда об аресте ее счетов. «Открытая Россия» была основана Михаилом Ходорковским. Прокуратура Москвы предъявила обвинение трем подозреваемым в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Главный обвиняемый – 24-летний Станислав Новохадский. Имена двух других не сообщаются. Мосгорсуд оставил в силе приговор заместителю управделами компании «ЮКОС Москва» Алексею Курцину, осужденному на 14 лет лишения свободы за финансовые махинации. Один из лидеров белорусской оппозиции, бывший министр Михаил Маринич, будет освобожден условно-досрочно после 2 лет заключения. Маринича обвиняли в хищении имущества возглавляемой им организации «Деловая инициатива». Международное сообщество резко отреагировало на сообщение о том, что в Иране нашли ученые нашли способ обогащения урана, и работы уже начались. Германия назвала действия Ирана еще одним шагом в неправильном направлении. Романо Проди, лидер левоцентристской коалиции, победивший на парламентских выборах в Италии, заявил, что в ближайшие дни приступает к формированию нового кабинета. Во Франции Нижняя палата парламента одобрила компромиссный вариант закона о трудоустройстве молодежи. По меньшей мере 12 человек стали сегодня жертвами нападений и терактов в Ираке. Массовые протесты в Непале продолжаются уже 8 сутки. Оппозиция протестует против неограниченной власти короля Гьянендры и требует возврата страны к демократии. В Бишкеке совершено покушение на одного из лидеров оппозиции, руководителя коалиции «За демократию и гражданское общество» Эдиля Байсалова.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Айзунков. У нас в гостях председатель Союза садоводов России Василий Захарьящев. Мы беседуем о нелегкой судьбе российского дачника. Нашим радиослушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде, радио «Свобода». Нам звонят слушатели из Ленинградской области. Александр Васильевич, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Васильевич.
Хочешь делать людей врагами, дай им землю. Дай им собственность. Вот на сегодняшний день, по-моему, все пытается сделать для того, чтобы люди просто перебирались между собой, и земля, кормилец, превратилась в товар. Ну, вспомните историю. Значит, Александр Второй, вернее, попытался сделать землю товаром, убит. Столыпин попытался сделать землю товаром, убит. Ленин попытался сделать землю товаром в 1917 году, ранен. В 21 году пытался, заболел. В 32 году, там ее сразу засуха. Значит, в 32 году массовый выход крестьян из колхозов, попытались сделать землю товаром. Засуха, голод. В 2002 году принят земельный кодекс. Значит, он начал, весь юг с тех пор не может никак оправиться. Но неужели вы не понимаете, что тот, кто создал этот мир, не позволит сделать землю товаром? А вы упорно пытаетесь добиться. Нужно делать, да, надо дать землю. Тот, кто хочет обрабатывать. Но на сегодняшний день этот закон, который пытаетесь принять, в конце концов, он только поможет тем, кто нахапал эту землю и сейчас только ждет, когда придет время, чтобы эту землю легализовать и потом продавать ее.
Василий Иванович, кстати, много конфликтов вот, при оформлении кадастрового учета земельных участков.
Да, здесь отчасти Александр Васильевич прав. Значит, очень много конфликтов происходит. Именно появились драки, поножовщина, стрельба у нас в садоводствах. Вы знаете, вот этот непродуманный, я не согласен с ним во многом, а сейчас скажу так, непродуманное. Вы представляете, за 30-50 лет у нас в садоводствах сложились границы, они уже давно были определены, межи, канавки, дороги, и вдруг революция. Понимаете, приходят люди с приборами, и говорят, вы забрались на полметра, значит, давайте передвигайтесь. Какой передвигайтесь? Там построены бани, дома, и вот они взбудоражили человеческое общество. Правильно я согласен с Александром Васильевичем. Это какая-то продуманная акция, наверное, может быть, непреднамеренная, уж давайте искать врагов, как говорится. Но придурки-то есть все-таки. Вот они, говорят, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. В данном случае мы как раз этот эффект и получили. Мы нашли с дураками вот сегодня эту бучу, так сказать, в садоводствах. Но я с Александром Васильевичем не согласен. Александр Васильевич, дорогой, уважаемый радиослушатель нас. Значит, знаете, сегодня в мире осталось три изгоя. Куба, Северная Корея и Россия. Которые сидят на продовольственной игле, где вот этот вопрос о земле до сих пор не можем решить. Я с вами согласен. Столыпин, Ленин, только Ленина не надо сюда. Ленин не пытался, у него была задача сразу дать землю не в собственность, а в пользование. Это была его голубая, так сказать, мечта. Поэтому никогда он не стремился дать землю нам. Значит, единственный, кто был действительно реформатор, и мы ищем сегодня такого, ждем такого реформатора, это Петр Аркадьевич Столыпин. Я здесь с вами целиком согласен. А вот поэтому давайте так думать, что три страны в мире, вот где вот эта проблема Россия, Куба и Северный Вьетнам, три голодающие страны, которые не могут завозят более половины продуктов питания. Потому что мы не решили главный земельный вопрос. Посмотрите страны, Польша, маленькая Эстония, не успели они выйти, так сказать, из состава, будем стран нашего СНГ, как они, значит, начали экспортировать, не импортировать, а экспортировать продукты питания. А мы сегодня с вами завозим 65%. Конечно, мне обидно, что страна выделяет миллиарды на тот агропромышленный комплекс, который производит только 40%. А нам кукиш с маслом, садоводом и личным подсобным хозяйством. Поэтому эта подачка, которую сегодня правительство в виде вот реализации аграрно-промышленного комплекса выделило, так сказать, суды фермерам, я сравнил его с паровозом. Вы знаете, нам вот дали уголь, дали воду, а пути дальше нет, рельсов дальше нет. Примерно мы в таком положении. Работать на селе некому. Александр Васильевич, вы хорошо знаете, люди убежали из села из-за такой политики бездарной. Поэтому нужно дать людям, наконец-то, это вот ваши, такие как вы, привели сегодня к тому, что там деревня спилась, там два осталось больных, два хромых, как говорится. Там работать завтра будет некому. Фермеры, вчера, вот на этой, не на прошлой неделе, был 11-й съезд фермеров Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Они сказали, еще один год такой политики, и не надо больше проводить съездов. Все. Сельское хозяйство умрет. Это мнение не только ленинградцев, не только нашей ведущей, это ведущая агропромышленная область в стране. Это мнение всех, так сказать, россиян сегодня. Вот к чему привела безумная политика демократов сегодня. Поэтому надо сегодня землю дать в собственность, чтобы у нее был хозяин. Ну, извините, а кто успел там, как вы говорите, прихватить землю? Вот давайте эти законы принимать, чтобы они регулировали, так сказать, эти дела. Вот не зря президент проводит реформу местного самоуправления. Она как раз предназначена для этого. Дали людям власть. И вы сегодня, Александр Васильевич, в Ленинградской области в местном самоуправлении избрали депутатов. Так пусть они проявят народную волю и не торгуют землей, как на полную катушку, как делают сегодня совхозы.
Василий Иванович, ну сколько лет уже Путин у власти?
Многовато.
Ну разве можно его назвать демократом?
Пора бы власть применить, я говорю откровенно, потому что я жду, когда он стукнет все-таки столом по кулаку, по столу кулаком, как говорится. Я знаю, что он довольно жесткий человек, но я считаю, что лозунг «мочить в сортире» надо перенести прежде всего на окружение, понимаете? А потом уже добираться до остальных. Вот здесь, мне кажется, надо не стесняться. Не справляется человек с делом. Мы не видим сегодня такой оценки. Какое-то поглаживание идет. Смотрите, закон о монетизации, все страну всколыхнули. До сих пор сидим без лекарств. Все проходит гладко, понимаете? Меня удивляет вот такое, ну, похоже уже на фарисейство. Значит, Владимир Ильич, думаю, не хуже меня, прекрасно понимает эти слова и нашу боль человеческую, которую мы сегодня вот здесь излагаем, понимаете? Потому что люди за чертой бедности 50 миллионов населения. Куда от этого денется? Это его слова. 50 миллионов за чертой бедности. И половина среди них это садоводы как раз. И нашу продовольственную корзинку, которую мы несчастную растим, она нам обходится в 1000 раз дороже. Но у нас есть гражданское сознание, понимаете? Тяга, наверное, генная инженерия работает, что мы весной, как птицы перелетные, летим на свои участки. Мы выращиваем этот помидор, огурец. Он становится золотым. Почему? Билет до Попышева семье сегодня 100 километров от Петербурга стоит туда и обратно, 3 человека, 570 рублей. Виктор, я с рынка не унесу эту картошку, сегодня на рынке стоит 12 рублей. Я картошку за один раз, это один раз съездить. А мне надо летом съездить, весной, летом, осенью, десятки, сотни раз. А люди едут, невзирая, нищие, голодные едут. Потому что они не верят сегодня правительству, не верят пока этому строю. Не дай бог, что случится. Работает генная инженерия, что надо на всякий случай иметь банку с огурцами. Надо иметь кусок земли, где в случае чего, если Петербург зальет от недостроенной дамбы, убежать в садоводство, там спастись, как говорится. А эти могут добиться этого положения, что придется нам бежать от наводнения. Вы с такими темпами строительства защитных сооружений. Ну, это к примеру привел. Мы же садоводы, мы же по линиям ЧС, мы должны спасти город, понимаете? В случае, так сказать, угрозы. Его. И это тоже нельзя забывать.
Дмитрий из Москвы, пожалуйста.
Александр Васильевич, ваш комментарий по поводу безграничной веры в Путина оставлю на вашей совести. Однако, хотелось бы вспомнить такой момент, как знаменитые афоризмы Путина на блатной фене. Один из них вы сейчас упомянули, насчет мочить в сортире. И еще один, по-моему, здесь был бы к месту. Котлеты отдельно, а мухи отдельно. Полностью с вами согласен по поводу безмерной жалости, которую вызывает бабушка 86 лет, ветеран войны, которая вынуждена через бюрократическую систему вертикали власти, созданную Путиным же и укрепленную им, пробиваться как через тернии к звездам к своему участку. Полностью согласен с вопросом о том, что любая вменяемая страна должна иметь четкую доктрину экономической безопасности и быть дееспособной в этом плане. Однако вызывает, мягко говоря, удивление настрой ненависти к богатым, не дать олигархам, как вы выразились, захватить землю и так далее. Тут хотел бы напомнить анекдот из недавнего прошлого, начала 20 века, ссыльный в Царской империи.
Скажите, пожалуйста, а у вас есть какой-то вопрос или вы хотите нас веселить анекдотами?
Есть вопрос, сейчас закончу буквально одно слово. Попадает в Сибирь и там встречается с старым декабристом, который задает ему вопрос. За что вы здесь оказались? Мы боролись за то, чтобы не было богатых. Странно, отвечает декабрист. Мы боролись за то, чтобы не было бедных. Так вот, у меня вопрос только один. Почему нам нужно апеллировать к не самым лучшим чертам национального характера, лени, ненависти к богатым, ненависти к успеху, когда весь цивилизованный мир, не нужно изобретать велосипед, давно пришел к тому... Никогда не забуду еще и впечатление детства, журнал «Америка». 800 тысяч фермеров кормят и одевают страну. На этих фермеров работают также менее удачливые сограждане.
Ну, вопрос понятен, да. Пожалуйста, Василий Иванович.
Спасибо большое за ваше честное, искреннее, так сказать, понимание и вот видение. Я бы не совсем согласился, что вот ради бога прошу у радиослушателей извинения. Я только против безудержного воровства, понимаете, как я называю, своими именами. Приватизировать и покупать землю нужно цивилизованно. Я против того, что все наши ваучеры были обесценены, кроме одного ваучера. Газпромовский ваучер, который у меня вот один был, значит, сегодня эта акция стоит там 300 рублей. Все остальные украли, понимаете, абсолютно до одного ваучера и акции. Поэтому я хотел бы сказать главное, что... Не хотел бы я отождествлять Владимира Владимировича, шутить с ним, но мне очень хотелось сказать вам, что нас объединяет с ним одно общее дело садоводов и президента. Сажать, сажать и еще раз сажать. Значит, потому что он тоже был садоводом. Я к тому, чтобы все-таки за наведение порядка, поверьте мне. Страна огромная, мы, значит, оказались на переломе. Не хочу повторять избитую китайскую пословицу, не дай бог нам родиться в годы перемен, как говорится. Нам не повезло, мы оказались вот на этом переломе. Я почему выражаю такую твердую уверенность? Нельзя быть пессимистом. Все, что делается, я вижу, идет улучшение процесса. И верю, что страна, вот такие люди, как вы, мы не дадим Кудрину, Грефу разместить наши деньги на национальное богатство в долларах, в акциях иностранных компаний. Кудрин немножко кидал эти камешки пробные. Я хотел бы товарища Кудрина, я уже предлагал, и все это правительство наше во главе с Михаилом Ефимовичем, съездить на неделю в Швецию, посмотреть шведский социализм, как заботятся о людях. И потом, значит, на деле притворить. Ну, не анекдот, я понимаю, что это тяжело, но я... вот поверьте, верю, что здоровые силы в России не дадут, будем так говорить, использовать грубо это наше национальное богатство, тот стабилизационный фонд. Нам нужны дороги, нам нужна хорошая медицина, которая не даст инфляции развиваться. Нам нужно жилье сегодня. Вся страна смеется. Нет, объявили программу ЖКХ, жилищной реформы, как мы говорим, и не знаем, как к ней подступиться, понимаете? Значит, так докладывают, что никто не может понять, что же мы хотим от этой реформы, что она нам даст сегодня. Нам нужно жилье, понимаете? Нам нужно сегодня крайне... В Петербурге, в нашей столице, проживает 200 тысяч до сих пор, значит, в коммунальных квартирах. Такая же картина и в других крупных городах. Поэтому есть деньги, есть возможность. Мы вышли, мы выходим на большую дорогу. И я хотел, чтобы здоровые силы, такие как вы, встали у руля государства, пришли депутатами и так далее. Вот о чем идет разговор.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Добрый вечер. Я внимательно вот изучил все вот эти вот несколько десятков листов вот этой вот бумажки. Вот, вы знаете, вот у меня сильное впечатление такое оказалось после этого. Во-первых, цель это, конечно, не садоводы, а цель легализации вот этого украденной земли. Вот, и в том числе и нашим президентам. Вы, как, так сказать, при своей должности не можете не знать, какая, так сказать, построена база в водоохранной зоне Голубых озер на Калежском перешейке. Вот. И самое интересное, что как только вот эти зашли разговоры об этой легализации, сразу же началась такая, так сказать, ударными темпами рубка вот этих вот пригородных лесов. Вот, то есть людям надо успеть к принятию этого закона, чтобы там легализовать. Вот. И я еще вижу, что вот, например, я тоже вот сейчас звоню вам с садового участка. Угу. Вот, понимаете, как только зашевелилась эта вот вся эта чиновная публика, вдруг оказались все друг другу должны. И все должны вызывать за бешеные деньги там это, вызывать этих фирмы, которые, так сказать, обмеряют.
Да, да,
вот.
Да.
И таких фирм появилось десятки сейчас, вы откроете любой справочник. Я думаю, все-таки эта чиновная возня только сделана ради того, чтобы, так сказать, легализоваться на случай смены власти, чтобы не сесть потом. Спасибо.
Ну, не совсем согласен. Я объяснял причины легализации и заботу Путина. Я, знаете, тоже слышал эти слухи про Голубые озера, про водоохранную зону озера, где все огорожено, где якобы дача Путина. Это некоторые ребята, не совсем здравомыслящие, пытаются прикрыться именем Путина. Таких много, знаете, сегодня развелось по стране питерцев. Поэтому давайте оставим это в стороне, пусть органы правоохранительные разберутся, и они дадут оценку. Значит, все-таки самое главное, наверное, сегодня. Вот вы уже испытали то, что вот создалось тысячи фирм, которые богатеют на кадастровых работах и так далее. Я вам в начале передачи сказал. В Минюсте мне твердо сказали, Василий Иванович, вся система, ее любому видно грамотному студенту, даже первого курса, вся система юриспруденции в России говорит о том, что и закон даже, Конституция России, эту работу по кадастру работы было обязано проводить только государство, никакие частные лица. Ведь мы сами породили коррупцию, понимаете, тем самым. Земельный комитет района, частная фирма, я прихожу в земельный комитет, мне говорят, ты должен сделать кадастру работу только в этой фирме, потому что деньги делятся пополам. И они считают, что никто не видит и никто не слышит. Мы получаем сегодня огромные оттоки из ряда районов, Выборгского, Ломоносовского, Кировского района, когда нас, значит, люди оттуда, мы даем другую фирму, значит, они не принимают. Нет, говорит, пусть делает наша районная фирма. Значит, ну это грубое, циничное, значит, так, издевательство над народом, потому что там огромные деньги. У нас цена другая у нашей фирмы, допустим, которую мы создали в Ленинграде для помощи народу. Но не это главное. Я считаю, что должен работать государственный механизм, так сказать, вот тот, к которому мы сегодня цивилизованно стремимся. И я считаю, что, не зря я сказал, шведский социализм, финский социализм, значит, где в первую очередь стоит забота о человеке. Нам нужно преодолеть эти распри, преодолеть вот эту вот волну перестройки, так сказать, чтобы вступить в нормальное цивилизованное русло. Самое главное, у нас появился стабилизационный фонд. Есть деньги, есть возможность спокойно страну подкармливать, пока мы сами займемся. Ведь в Библии написано, самый страшный враг, так сказать, это праздность, понимаете? Вот садоводство дает возможность бороться с этим врагом, занимать людей замечательным делом. Как мы говорим, рекреационная зона, садоводство. Я не берусь в большую политику сегодня, у нас тема немножко поуже сегодня. Мы обсуждаем, как реализовать национальный проект по сельскому хозяйству, как помочь миллионам, половина населения страны, легализовать свои права на землю. Да, вот есть споры, разные вопросы задают, но я считаю, что 90% считают, что землю нужно дать народу. Спокойной нормальной обстановке человеческой. И бесплатно, в конце концов. Отменить вообще все налоги на садоводов. Им платить сегодня деньги. Есть на это стабилизационный фонд. Вот тогда мы будем, заживем нормально. И это нормальный рецепт. Мы еще посмотрим. В ходе политической борьбы, выборы президента, выборы в Госдуму. Мы, вот сегодняшний разговор, он не завершается, поверьте мне. Он у нас сегодня на повестке дня.
Михаил Абрамович из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Такой вопрос. Может быть, не по теме. В 1996 году по распоряжению Лужкова были выделены участки на Рафаминский район, деревня Бутово. И до сих пор люди мучаются. Почему? Потому что света нет. Кругом есть свет, света нет. Всякие отписки, собирают с нас деньги, пытаются из нас выжить последнее. А участки были выделены ветеранам войны, инвалидам и участникам войны. Понимаете, вот такая вот ситуация. Если вот вы, руководство, которое сидит в Государственной Думе, не можете ничего сделать в этом плане, тогда не надо ни о чем говорить. Потому что отдать кусок земли – это одно. Отдать возможность людям там жить и выращивать что-то – это совершенно другое. Спасибо.
Хороший вопрос. Вы знаете, я удивляюсь, что Лужков, он вообще-то, Юрий Михайлович, скажу честно, в Москве 2,5 миллиона семей, которые владеют дачными садовыми участками. И то, что Юрий Михайлович выделяет 500 миллионов в год, есть там у нас такая замечательная фирма, ГУП, государственное унитарное предприятие, возглавляет ее Пятибрат. И есть замечательный борец за права садоводов, Андрей Туманов, ваши 6 соток, редактор. Я вас попрошу, я помогу, я позвоню ему, обязательно позвоните Андрею Туманову в газету. И передайте ему привет. И я уверен, что он вам поможет. И мы поможем со стороны Союза садоводов. Обязательно Юрию Михайловичу напишем, так сказать, вот по этому поводу. Конечно, я думаю, что это частный случай. Все-таки Москва ушла далеко впереди от всех субъектов федерации, где практически на 100% есть свет в садоводствах, есть дороги. У нас в Питере немножко потяжелее. Там 70% только имеют свет, 80% дороги. И я почему рассказал о работе Валентины Ивановны и вот об этой целевой программе. Поэтому я желаю вам успеха, поверьте мне от чистого сердца, что вы приобретете, так сказать, в лице Туманова друга и в лице Пятибрата. Там ребята отзывчивые в Москве. Дай Бог вам успеха.
Виктор Федорович из Каэлии звонит.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете предстоящую сельскохозяйственную перепись, ее цели и задачи? Не кажется ли вам, что вслед за переписью последует налогообложение личных пособных хозяйств, которые сегодня не облагаются налогами? И та сельскохозяйственная продукция, которая сегодня производится, она же не дает покоя нашим чиновникам. По переписи населения была сводка, что 18 миллионов семей сегодня живет за счет личного пособного хозяйства.
Да.
И желание чиновников наложить лапу на эти доходы, очевидно, не дает им покоя.
Я бы вам все-таки ответил, вы знаете, честно вам скажу, с глубоких государственных позиций. Значит, нельзя жить в такой огромной стране. Вы знаете, что оборот садоводов, вот то, что мы с вами ездим на садовые участки, покупаем строительные материалы, бензин, строим дома, удобрения, семена, равен 1 триллиону 420 миллиардов долларов. Это подсчитали ученые Ленинградского института экономики. Вы понимаете, это сумасшедшие деньги. И вот не владеть этими цифрами, не владеть этим глубоким механизмом, я просто верю в то, что наконец-то министерство наше любимое финансов, правительство задумалось, до них дошли, доходят все-таки сигналы, что целая страна, невидимая сила проживает в России, которая не имеет ни адреса, ни почтового адреса, ни, так сказать, статуса. Ведь мы, садоводы, на картах не обозначены, вы понимаете? У нас нет статуса. Мы никто. Я же вам сказал, в законе о местном самоуправлении вообще позабыли садоводов. А нас 60 миллионов. Как так можно? Поэтому перепись, я даю оценку, делаю ей положительную, но хочу сказать свое резюме. так, как она запланирована, и как она проводится, и как она, какие результаты мы в результате получим, я скажу кратко и четко. Как-то Алексей Николаевич Косыгин во времена правления советской власти пригласил директора Института кибернетики и предложил ему разработать математические методы управления народным хозяйством Советского Союза. Тот неделю подумал, приходит и говорит: я отказываюсь, Алексей Николаевич. Он говорит: почему? Он говорит: систематизировать беспорядок нельзя. Вот сегодня то, что творится в России с сельским хозяйством, я, так, вот эта путаница с совхозами, колхозами, АО, ООО, акционерное общество, кооперативы намудрили настолько, я твердо и ясно заявляю, систематизировать этот бардак нельзя. Нужно принимать коренные меры. И то, что программа сегодня АПК принята в стране, это фарисейство, самое настоящее. Мы будем бороться за то, чтобы она поимела все-таки какие-то результаты, носила характер, так сказать, была программа с человеческим лицом. А она, вы знаете, с бычьим лицом, где написано в этой программе, закупить быков сегодня за границей, как будто они спасут Россию. Это анекдот очередной будет. У нас быков своих хватит в России.
Василий Иванович, Сергей Анатольевич спрашивает. Указ президента Российской Федерации 10 месяца 93-го года под номером 767, он что, утратил свою силу? Почему мы снова за кадастровый номер должны платить деньги 40 тысяч рублей? Беспредел.
Вы знаете, замечательный вопрос. Он утратил свою силу, значит, потому что вот закон, который был принят о земельном кадастре в 2001 году и вступил в действие с 1 января, он автоматически, значит, эти законы денонсировал, и они потеряли силу. Поэтому я бы хотел сказать, вот это, Сергей Анатольевич, вы знаете, толком никто и не разобрался. В России был такой беспредел по земельному учету, что просто многие запутались, не только не владели субъекты федерации, где сколько домов вводится, чья земля, Министерство обороны, лесная, школьная земля там и так далее. Значит, решение было доброе, умное, продиктованное, навести порядок с учетом земли. Но пока не получается. Вот этот, так сказать, оказался волк в овечьей шкуре, как мы говорим. Мы сегодня пострадало население, пострадал тот бедлам, который произошел, вот то, что мне ведущий Виктор сегодня задавал. Василий Иванович, а как в садоводствах среагировали в результате вот этих перемеров? Драки и мордобой, значит, мы получили. И моральный ущерб огромнейший. Кто за него ответит, это уже другой вопрос.
Георгий из Петербурга, пожалуйста.
Алло, меня, да?
Да, здравствуйте.
Здрасте. Очень мне нравится ваша страстность, с которой вы ведете разговор. Вы напоминаете, знаете, Лукашенко тоже, который заботится о народе. Но вы в первом половине сейчас сказали, издевательство над народом, совершенно правильно. И потом надо учесть, что Путин-то сидит уже 6 лет, а вы все еще, как говорится, верите в Путина, что он хороший, а бояре плохие. Вот как это можно совместить? Вот спасибо.
Ну, вы так меня сравните с Лукашенко, что меня теперь никуда не выпустят за пределы Петербурга. Спасибо вам за добрые слова. Вы знаете что, честное слово говорю, я не имею права морально использовать вот этот эфир замечательный, значит, но... Ну, как можно без веры жить, понимаете? Нельзя на свете жить без веры. Я все-таки человек верующий, верю в Господа Бога и на то, что над Россией шествует Святая Богородица. Сейчас Великий пост идет. Пусть люди немножко очистятся, не только, так сказать, физиологически, так сказать, от пищи, от грубой, но главное нравственно. Я верю, что президент слышит наши слова. Поверьте, видимо, слишком ему тяжело. Я буду поэтому, как в Библии сказано, как православный, молиться за президента, пусть Господь Бог даст ему провидение, то, что он творит, так сказать, то, что он делает. А время и Господь Бог рассудит. Я бы вот так поступил, как православный человек.
Недавно на круглом столе вы заявили, что к 2008 году в стране может вообще быть введено военное положение.
Да. Я не отказываюсь от этой теории. Это будет заготовка домашней Владимира Владимировича, потому что я вот не зря сказал, систематизировать беспорядок нельзя. И поэтому, когда Пиночет как-то присаживался, летел из Японии мимо Москвы, и с ним были переговоры, я думаю, что так, знаете, не в шутку, а действительно, видимо, интересовал опыт, что переход, так сказать, установление власти в Чили. Сегодня Чили занимает 14 место в мире по уровню жизни, а мы 126-е. Поэтому, наверное, есть такая возможность.
Спасибо, Василий Иванович. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня мы беседовали с председателем Союза садоводов России Василием Захарьящевым. Напоминаю нашим радиослушателям, что сразу после окончания нашей программы на волнах «Радио Свобода» в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы». Их подведет Андрей Шарий. Главные темы выпуска. Иран произвел ядерное топливо. Ведет ли Тегеран разработки атомного оружия? Депутаты парламентской ассамблеи Совета Европы обсуждают пути борьбы с политическим экстремизмом. Что предлагает Россия? Мир отмечает 45-летие полета Юрия Гагарина и четвертьвековой юбилей программы «Шаттл». Когда человек отправится на Луну и Марс? Ведущий Виктор Лизунков, продюсер Виктор Смирнов. Всего вам хорошего.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте.